Мы с вами будем сегодня размышлять над Божьим Словом. Проповедь я назвал «Встречи, изменившие жизнь». Я не знаю, есть ли у вас такие встречи в жизни, которые как-то повлияли на вас. Но я уверен, что в жизни каждого из нас есть те или иные встречи, есть те или иные знакомства, есть общение. И с некоторыми людьми мы встречаемся, расходимся, иногда даже не запоминаем имя, чем живет человек, чем занимается. Даже бывает так, что мы живем бок о бок с людьми, но на самом деле мы не влияем друг на друга, мы не знаем друг друга. Мы разные по духу, разные по каким-то устремлениям. Но есть также люди, которыми мы как не разлей вода, да, то есть это близкие нам люди по духу. Мы друг друга понимаем с полуслова, да, со взгляда. И даже ни о чем договариваться порой не надо, просто кивнуть, моргнуть, улыбнуться. Давай, я за, я тебя поддержу. И на самом деле в жизни каждого, я думаю, есть встреча с тем или иным человеком, который можно как водораздел сделать. Жизнь до встречи и жизнь после. Кстати, классная иллюстрация – это вот то, что вчера было на свадьбе, да, Виталий, Натали. Я думаю, что Виталика вы уже таким не увидите, вот когда он со всеми обнимается, то да, он немножко будет другой, поверьте мне. Думаешь, нет? Ладно. Но на самом деле, да, когда молодые люди встречаются, вот, ну, меняется их общение, манера поведения до и после. Вот. Об этом, кстати, и наставление идет, когда идет бракосочетание, что теперь одна семья, одна плоть. И действительно, когда вот мы с вами читаем Священное Писание, мы читаем с вами Евангелие, в частности, когда мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, то мы там замечаем много историй, когда встречаются те или иные люди с Иисусом Христом, и эти встречи являются водоразделом. Люди меняются после этой встречи. Кто-то огорчается, кто-то, у кого-то появляется больше вопросов, но эти встречи не остаются какими-то пустыми, не остаются без результата. И на самом деле, если вы помните цель самого этого Евангелия, написания Евангелия от Иоанна, то сам евангелист об этом пишет в 20 главе, да, чтобы мы уверовали в Иисуса Христа и веру имели жизнь во имя Его. И вот эти истории, которые приводит евангелист в этом Евангелии, они как раз и показывают, что значит поверить во Христа, что значит жить верою во Христа. И, конечно же, в конечном итоге, как и об этом евангелист говорит и пишет в своем Евангелии, что каждый спасаемый человек должен лично увидеть Христа и, познакомившись с Ним, принять Его веру и следовать за Ним дальше. Отрывок, который мы с вами будем сегодня рассматривать, записан в 4 главе этого Евангелия. 4 глава с 39 по 42 стихи. Итак, Евангелие от Иоанна, 4 глава с 39 по 42 стихи. «Многие самаряне из города того уверовали в Иисуса по слову женщины, которая свидетельствовала, что Иисус сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. Еще большее число уверовало по его слову. А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос. Ключевой стих для нашего размышления – это как раз 42-й, вторая половина. «Сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Этот отрывок, да, вся эта история, записанная в этой главе, как раз и повествует о том, что непосредственные, как раз не какие-то заочные взаимоотношения с Господом Иисусом Христом являются самым надежным основанием жизни, надежным основанием духовного возрастания. Причем вот это личное знакомство со Христом, оно важно на любом этапе. В начале ли пути христианского мы находимся? Опыт у нас уже большой, 10, 20, 30 лет назад мы покаялись. Для нашего духовного формирования и роста эта личная встреча необходима всегда и постоянно. Недостаточно того, что наша вера основана просто на словах кого-то. Ну, предположим, мы приобрели веру благодаря красноречивому проповеднику. Но на самом деле, я уверяю вас, что через время найдется более красноречивый проповедник, который может сказать гораздо красивее, лучше, но совсем другое. И он уведет нас за собой. И, к сожалению, на самом деле, дорогие друзья, примеры вот этого, да, что люди идут за красноречием проповедника, да, за его какими-то идеями сплошь и рядом, потому что нету фундамента, нету стержня, нету личной встречи со Христом. Одного человека спросили: «Вы верите в Бога?» Он ответил: «Да». Вера в Бога помогает мне ощущать в себе моральный ориентир, которым я руководствуюсь в своей деятельности. Вера в Бога помогает мне преодолевать все невзгоды. Вера не дает мне спокойно смотреть, как люди, окружающие меня, врут, теряют совесть, занимаются непотребством. Лет до 24 я считал себя атеистом. Потом у меня родился ребенок, я смотрел, как он растет, и понимал, что это не что иное, как Божье чудо. Ничего внезапного со мной не случалось, откровения не сходили. Просто как-то незаметно сам для себя я понял, что являюсь верующим человеком. Мы не можем 100% сказать, рожден ли этот человек свыше, действительно ли он возрожден, но факт того, что он признает Божью работу в жизни, есть. И на самом деле, когда мы читаем это Евангелие, когда мы видим вот эту встречу самарян с Иисусом, мы должны немножко вспомнить и вернуться к контексту, да, чтобы понять и себя где-то с одной стороны, понять слова самарян, которые такое свидетельство, да, и признание сделали об Иисусе. И если вы читаете Священное Писание или слышали, может быть, в воскресной школе или еще где-то, да, что Самария во дни Иисуса Христа это была самостоятельным политическим образованием, несмотря на то, что входило в состав Иудеи, и был у них один римский прокуратор. Но как евреи, так и самаряне вот эту территорию выделяли в обособленную землю, и на то были исторические и религиозные причины на самом деле. В Третьей книге Царства об этом более подробно говорится, когда царь Амврий купил землю, основал там город Самария И потом уже не просто город, а целая область стала называться Самарией. И на самом деле характеристика этого царя Амврия, она была негативной. Если вы читали третью книгу Царств, там записано, что делал Амврий неугодное пред очами Господа, поступал хуже всех бывших перед ним, во всем ходил путем Иеровоама, сына Наватого, почил с отцами своими, погребен как раз вот в Самарии. И как раз вот третья книга Царств повествует об основании вот этого города или целого района, этого Самарийского. И в 8 веке до Рождества Христова как раз был плен, захватили Самарию ассирийцы. Они вывели из Самарии всех знатнейших и богатых людей, населили ассирийцы своими людьми. Таким образом смешалась эта земля с иноземцами, да, с ассирийцами. И когда вернулись из плена иудеи, они сказали: нет, мы вас не принимаем. Вы уже полукровки. Вы смешались с язычниками, мы не можем быть с вами одним народом. Таким образом, произошел такой религиозный раскол, разделение, и на самом деле, ну, это один из примеров такого религиозного разделения, да, вообще в жизни. Да, мы тоже с вами живем в стране, которая по своим, так скажем, канонам живет христианским, да, Запад по другим, и мы готовы отстаивать на самом деле иногда, что только мы правы, те другие. Много-много религиозных войн было на этой почве на самом деле. В 400 году, где-то до Рождества Христова, самаряне построили себе храм. И строительство этого храма тоже интересная на самом деле подоплека. Самаряне на основании Пятикнижия пришли к тому, что именно на горе Горизим должен быть этот храм. Не в Иерусалиме, а именно там. Почему? Потому что самаряне вот только на основании Пятикнижия и строили свою религиозную жизнь. Больше они никаких книг не признавали и, естественно, пытались подогнать все Божьи слова, призывы, так как вот говорят в этой книге, сопоставить со своей жизнью и сделать что-то такое, вот в частности этот храм. Храм на горе Горизим. Стали поклоняться там. Еще одной каплей в этот раздор, конечно же, был это одним из иудейских царей, когда он разрушил этот храм. И уже вот к первому веку, да, как раз вот когда Иисус Христос на земле посещает эти территории, но это уже все, уже несколько десятков поколений выросли в этой религиозной вражде. Это уже, ну, действительно, когда мы с вами читаем, да, иудеи с самарянами не сообщаются, это не просто крылатая фраза, это реально. Они не могли сообщаться, иудеи не могли оскверниться, потому что для них общение с самарянами, даже пройти через эту землю, это для многих было осквернением. И, конечно же, неприязнь, вот такое недоверие не только в религиозной сфере было. Чтобы поесть, ну, еврей не мог сесть за один стол с самарянином. Вот. И опять же, оскверниться еврей не мог, иудей не мог, потому что вкушая еду за одним столом, да, это осквернение. Тем более, когда вот, если мы читаем эту главу, когда Иисус, проходя через эту землю, встречается с женщиной-самарянкой, да, это как раз в начале этой четвертой главы, она его так и спрашивает: как ты, обращаясь к Иисусу, иудей, просишь у меня, самаритянки, напиться? Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой самаритяне. Вот, нельзя было. И дальше в этой же главе, в 27 стихе, мы видим удивление учеников. Пришли ученики, и его удивились, что Иисус разговаривает с женщиной. Однако же никто не сказал, что ты требуешь или о чем говоришь с ней. Казалось бы, молчаливое недоумение учеников, но это молчание, оно красноречиво как раз подчеркивает то, что они увидели. Некоторые еврейские раввины, они учили, что если раввин начинает общаться с женщиной, пусть даже со своей женой, то он впустую тратит время. Ему необходимо заниматься изучением Торы, а он проводит время с женщиной. Тем более, когда мы говорим о том, что раввин встречается с самарянской женщиной. Это было сверх. Поэтому ученики удивились, конечно, что происходит. Но когда мы читаем с вами Евангелие, да, мы должны обратить внимание, что евангелист Иоанн, он в своей книге этой описывает разные встречи. Накануне или до этой главы есть описание встречи Иисуса Христа с Никодимом. Никодим – это довольно-таки образованный и сведущий в религиозных вопросах человек. Действительно, он в элите, так скажем, иудейского общества. Это женщина, которая живет по своим каким-то духовным законам, по верованиям своих предков, не разбираясь, где истина, просто по наследству приняла, что именно вот так надо поклоняться, так надо жить. Мы видим, что простой народ самарянский пришел, фермеры, рабочие. И вот когда мы всю эту полностью картину видим, мы видим, как Евангелие на самом деле не выбирает людей. Как Бог, Он своей любовью хочет объять всех. Неважно, на каком ты социальном уровне находишься. Неважно, что с тобой происходит, какие у тебя проблемы. Или ты очень много знаешь, и тебя Бог любит. Или наоборот, ты ничего не знаешь. Или ты веришь по-своему на самом деле. Но Бог и тебя любит. Бог и тебя хочет принять в свою семью. Мы видим, как вот это действие Божьей благодати, оно настолько обширно, что мы только можем сказать: спасибо, Господи, за Твою великую любовь. В Божьем плане было то, чтобы Господь Иисус как раз прошел вот через Самарию, да, оставил Иудею, пошел в Галилею, и путь в Галилею лежал как раз через Самарию. Там он встретился у колодца с женщиной, и эта женщина, она совершила свое служение. После того, как она поняла, что Иисус Христос – пророк, она оставила свою посуду у этого колодца и побежала в город. Побежала она рассказать, что Иисус – именно тот самый пророк, о котором они тоже говорят, которого они ждут. И эти слова, которые она сказала всем жителям: Иисус тот, кто сказал обо мне все, что я сделала. Вот прямо все. Да, с одной стороны, конечно же, это впечатляющее действие. И женщина, охваченная вот этой идеей, что она встретила наконец-таки Мессию Христа, она пытается передать это другим людям. И я представляю, как на это смотрят жители Самарии, этого города. Ну, прибежала женщина, что-то кричит, наверное. Эмоционально она заряжена, конечно. Но, наверное, этот эмоциональный заряд все-таки побудил пойти и посмотреть. Я не знаю, сталкивались вы или вы сами, такая есть женщина, которая под воздействием каких-то эмоций, какого-то открытия или желания что-то сделать, готовы любого замотивировать. Вот, наверное, эта женщина такая же была, потому что она узнала истину, увидела то, что, о чем говорили ее родственники, ее близкие люди. «Уже не по твоим речам веруем, — говорят ей жители Самарии. Сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Личная встреча со Христом, личное познание Христа. Или мы это называем возрождение или рождение свыше. Это как раз вот воздействие Духа Святого на человека. Это необходимое действие в человеке. Иисус однажды сказал: «Говорю тебе истину, никто не сможет войти в Царство Божие, если не будет рожден от воды и духа. От плоти рождается плоть, а дух рождает дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал, вы должны быть заново рождены». Казалось бы, простая иллюстрация. Чтобы получить жизнь, необходимо родиться от земных родителей, да? А чтобы получить вечную жизнь, нужно родиться от Бога. И любая духовная истина, она как раз и должна быть утверждена или открыта не человеческими просто словами. Она должна быть утверждена и открыта Духом Святым, силою свыше. Однажды и Петр также исповедовал Иисуса Христа. Но если бы он просто сказал чью-то мысль или процитировал статус в социальных сетях, но нет, вот что он говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ему отвечает: «Симон, блажен ты, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Если бы Симон просто по-человечески это сказал, просто, ну, хотел ублажить Иисуса Христа, но нет, это было открыто ему от Бога. Бог открыл вот эту истину, что Иисус и есть истинный Мессия. И это и стало фундаментом церкви. Это и есть фундамент, потому что Бог лежит в основании, Его истина, Его слово. Зная все это, что действительно Богом необходимо утверждать или основывать вот этот твердый фундамент, апостол Павел молился о верующих, молился о нас с вами, молился о верующих в Ефесе. Вот слова его молитвы. Ефесянам 1 глава 17-20 стихи. «Я молюсь, — говорит апостол Павел, — чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духа мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали Его. Я молюсь и о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, и вы видели, что представляет собой та надежда, которой Он вас призвал, сколь велико богатство славы, которую получат в наследство святые, каково безмерное величие Его силы в нас, верующих под действием Его безграничной силы. Этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя на небесах». На самом деле, по-человечески мы не сможем это понять. Бог Духом Своим Святым открывает эту истину. Бог Духом Своим Святым утверждает в нас эту истину. И это осознает апостол Павел и молится. Более того, Павел подчеркивает, что его служение, оно не от человеков, а от Бога. Об этом он пишет Галатам как раз в первой главе. Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. И даже когда Павел встречается с людьми, он задает им вопрос. Вопрос, который необходимо и нам периодически задавать даже самим себе на пути следования за Христом. «Во что же вы крестились?» – спрашивает он. Деяние 19, 3 стиха. Они отвечали в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Это Бог делает, Бог открывает Духом Святым. Сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира. Что самаряне вкладывали в эти слова? Неужели это просто эмоциональный такой всплеск? Они увидели, они действительно поняли, что это непростой человек. На самом деле это не просто исповедание, это не просто слова, хотя прекрасно слышать, что люди религиозно противоположно настроены или даже враждебно в Иудеи увидели того, о ком они тоже слышали когда-то или мечтают. Они увидели и провозгласили Иисуса Христа Спасителем мира. Они увидели, что Иисус Мессия пришел не только спасать определенных людей, иудеев, но Он пришел ко всем и даже к ним, которые, так скажем, были отчепенцами. Как они до этого дошли? Только Дух Святой мог им открыть эту истину. Только Дух Святой дал вот это понимание, что Иисус Христос и их Спаситель тоже. И на самом деле это исповедание, оно подразумевает определенную практическую сторону. Первое, о чем мне хочется сказать, это то, что спасительная вера, возможно, только благодаря слышанию благой вести, только благодаря слышанию Евангелия. Других способов для спасения нет. Вера от слышания, мы читаем в послании к Римлянам, 10 глава, 17 стих, а слышание от Слова Божия. Мы должны постоянно себе напоминать, провозглашать, что Божье Слово имеет огромную силу для возрождения, для спасения. И Божье Слово не нужно ни с чем смешивать. На самом деле у нас, как и у служителей, я думаю, да это у всех, есть вот такое искушение. Что бы еще добавить? Что бы еще такое применить, чтобы, ну, онлайн-просмотров было под миллион или два? Что бы такое сделать, чтобы зал переполнялся, чтобы не два было служения, а четыре, чтобы четверги заполнялись, ну, намного больше, чем воскресные дни. Мы думаем, что применить? Нет. Кроме Божьего Слова, кроме проповеди Евангелия, мы ничего не сможем предложить. И мы твердо на этой истине стоим, понимая, что Божье Слово имеет огромную силу, понимая, что чем мы привлечем, чем мы взрастим людей, тем и придется удерживать. Это факт. Поэтому мы провозглашаем, что мы будем проповедовать Божье Слово всегда и везде. Личное возрождение, преображение только при личной встречи со Христом. Другого не дано. В этом Евангелии, в этой же главе мы читаем два таких постулата, два определения. Иисус – живая вода. Он сам так говорит женщине. 13-14 стихи. «Всякий, пьющий воду, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам, ему сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Далее, в 35 стихе он говорит, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Христос – источник воды живой и хлеб жизни нашей. Он не десерт, он не добавка. Он есть тот, кто является самой жизнью. Он есть тот, кто является живой водой. Он есть тот, кто должен наполнять нас. Так или иначе, вспоминается вчерашняя свадьба, стол, класс, все, супер, фуршет, классно. Ну, был фуршет, а потом было основное блюдо. И я, честно, наелся фуршетом, да? Но было основное блюдо. И еще торт был. Понимаете, вот мы в своей жизни иногда используем Христа как вот какой-то перекус, как какой-то фастфуд. Мы думаем, что вот у нас проблемка, мы пришли помолиться, спросить. Мы, ну, однажды решим сходить на домашнюю группу или на какое-то изучение. Только чтобы нам стало легче, только бы, чтобы нас отпустило, как мы говорим. Но на самом деле не так должно быть. Иисус – наше все. И понимание этого как раз помогает нам распределить нашу жизнь и наши ответственности в нашей повседневной жизни. Мы видим, что эти люди, которые жили в Самаре, они остались теми же, кем были. Жнецами, обычными работниками. Но у них поменялась цель, поменялся смысл жизни. И там, где они были, они просто стали провозглашать своей жизнью, ответственностью Иисуса Христа. Вопрос, который, конечно же, звучит сегодня. Можем ли мы также сказать, что не по словам проповедника мы веруем, не по словам родителей мы понимаем, что Иисус Христос – это Спаситель, а потому что мы лично знаем Иисуса Христа. Я благодарен Богу, что однажды мне Бог показал, что для меня это необходимо. Наше детство периодически было связано с тем, что нас отправляли отдыхать к бабушке. Вот этот год сейчас такой немножко вернул нас в СССР, когда детей отправляют не в Турцию, там еще куда-то, а в деревню. Вот нас также отправляли в советские времена к бабушке. Бабушка моя посещала баптистскую церковь, и с детства я, в принципе, видел, что это такое собрание. Потом покаялась моя мама, мне уже 16-17 лет. Я уже поступил в институт. Я уже прошу, чтобы мама моя молилась в церкви за мои экзамены, потому что я учился от сессии до сессии. И доучился как-то. Вот. Но когда мне 18 лет стукнуло, я был приглашен на домашнюю группу. И братья и сестры, которых я сейчас вот могу так называть, они размышляли тогда на тему усыновления. Тема усыновления, она очень обширная, да, но чтобы вы поняли суть, в итоге, в конце этого размышления звучит такая просьба. А давайте помолимся и поблагодарим Бога, что Он наш Отец. Ну, я слушаю это, думаю, ну, ладно, пусть молятся. Все молятся, склоняются. И вот эта фраза, вот эта благодарность Богу за вот это ощущение и понимание, что у людей есть Бог, который является Отцом, не дает мне покоя. Мое сердце начинает биться, и мои мысли начинают крутиться. И я понимаю, что, зная Бога, зная Его всемогущество, я не могу назвать Его Отцом Своим. Я не могу сказать, засвидетельствовать, что я Его Сын. И в этот момент Дух Святой касается моего сердца. И я прерываю молитвы, которые там идут. и прошу прощения за то, что я использовал Бога в своей жизни. Я видел Его работу. Он отвечал на мои молитвы. Он помогал мне. Но личных отношений не было. То, что я готов провозглашать всегда. Есть ли у тебя личные отношения со Христом? Готов ли ты действительно сказать честно, что ты дитя царя, ты дитя Бога, Бог твой Отец реальный? Один человек как-то сказал, что без Христа у меня были цели, но с Христом у меня появился смысл. Для нашей жизни это очень актуально, особенно для мегаполиса. Цели у нас постоянны. Мы закончим собрание, у меня уже расписан вечер, расписана следующая неделя. У вас наверняка то же самое. Есть какие-то мысли, даже во время собрания надо что-то уладить, отладить. Может быть, написать кому-то смс или еще что-то. Такие цели у нас, они постоянно. Вопрос, есть ли смысл в этом всем? Во Христе есть смысл. Смысл нашей жизни. Смысл нашего действия. Смысл всего, что для чего как раз мы и рождены на этой земле. Там, где мы находимся, Христос привносит в нашу жизнь настоящий смысл. Одного проповедника спрашивают: брат, а в чем твой секрет? Как ты так проповедуешь? Как у тебя так получается? Почему в твоей проповеди столько Божьей силы? В чем секрет? Ответ этого проповедника: Иисус нашел меня в луже грязи. Вот мой секрет. Не из мудрых я не из достойных, я самый первый из грешников. Я докатился до самого дна, и вот что сделал Иисус. Вытащил меня, поднял с этого дна. Такой у меня секрет. У меня ничего не было. Вот в чем мой секрет. Может быть, снаружи, говорит он, вы и выглядели лучше меня, но внутри, уверяю, каждый не так выглядит, не лучше. Его спрашивают: как ты так молишься? Как ты так проповедуешь? Где ты научился? Нет, вы не понимаете, говорит он. Христос спас меня. Он спас меня. Еще вопросы. Может, чьи-то книги так мотивируют тебя? Он спас меня. Он спас меня из того, во что я превратился. Какой может быть ключ? Какой может быть секрет? Разве недостаточно того, что я был ничтожнейшим? А Он спас меня. Разве нужно что-то еще? Что еще должно мотивировать? Разве нужно что-то еще? Разве спасения недостаточно? Личная встреча со Христом, она имеет продолжение, друзья. Это второй такой практический пункт, в котором я хочу еще раз напомнить всем нам, что личная встреча однажды подразумевает постоянное возрастание в Боге. На самом деле не секрет, что проблема, которая возникает у нас, проблема, которая есть в среде верующих, это отсутствие возрастания в Божьей истине, в Божьей благодати. Второе послание Петра, 3 глава, мы читаем увещевание апостола. «Вы, возлюбленные, будучи предварены, а об этом берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. Почитайте как-нибудь, друзья, размышления Чарльза Спержена на этот отрывок. Буквально одна цитата из целой проповеди. Он пишет следующее. «Мы находимся в океане Божьей благодати. Глубже океана не бывает». И призыв «давайте возрастать в этом океане». «Мы находимся в Божьей благодати, мы находимся в завете, мы находимся в замысле искупления, мы находимся в союзе с Иисусом, и во всем этом нельзя находиться в большей или меньшей степени, поскольку мы спасены вовеки вечной кровью нашего Христа Спасителя. И в то же время, хотя Божьей благодати не бывает ни меньше, ни больше, возрастать в ней можно, так что станем возрастать в благодати». Это возрастание через познание Господа нашего Иисуса Христа, через познание Его жертвы, через познание Его сути, Его любви. Это великий ключ. Это то, что жизни не хватит нам возрастать, познавая. Это то, к сожалению, что некоторые оставили. Некоторые довольствуются единственным моментом своей жизни, тем днем, когда они покаялись. Может быть, есть второй день, когда крестились, и все. Нету больше точек соприкосновения со Христом, к сожалению. Наша вера во Христа будет подвержена испытаниям. Это тоже как практика нашей жизни, практика нашего исповедания Иисуса Христа Господа. Эти испытания будут через болезни или скорби, но также через благословение. И благополучием Бог испытывает нас. Не зря мы читаем в Священном Писании слова мудреца о том, чтобы Бог помиловал и в нищете не позволил хулить, а в богатстве не позволил забыть Господа. Это факт. Во втором послании Петра, в 3 главе, с 10 по 12 стих мы читаем: «Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля, все дела на ней сгорят, и если так все это разрушится, пишет апостол Петр, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим, желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Это естественно. Естественная наша жизнь в том, чтобы дальше возрастать, быть в святости, бороться с искушениями. Четвертое. Настоящая реальная встреча со Христом проявляется в любви к церкви. Это тоже практика. Все послания написаны к церкви, к поместной церкви. Быть христианином и не принадлежать к церкви – это нонсенс. Принадлежать к церкви на словах только, говорить «я принадлежу», но никак не проявлять себя – это тоже нонсенс. Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, пишет апостол Павел к римлянам, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь одни, один для другого член. Взаимодействие, жизнь в поместной церкви, взаимная поддержка, взаимное обличение. Это великая благодать, которую Бог позволил быть на этой земле. Любовь к церкви, желание сделать что-то хорошее, причем не только своим по вере, но и неверующим людям, страдания, испытания нашей верой, все это будет. Но самое главное, встреча со Христом приносит радость, уверенность и сопровождается доверием Отцу. Есть такая фраза, она уже в обиходе у богословов, у проповедников. «Наша идентичность теперь во Христе». И вы знаете, как-то Тим Келлер, размышляя на эту тему, он говорит следующее. «Вывести людей из рабства легче, чем вывести рабство из людей». Не знаю, слышали ли вы размышления на эту тему, но Тим Келлер, он приводит в пример израильский народ, который вышел из Египта, освободился, но через какое-то время, через время испытаний, испытаний непростых, сложных, но и с благословением, но в итоге израильский народ захотел вернуться в Египет, потому что Египет из-за его сердца не вышел. И вот по этой аналогии и идет размышление о том, что, будучи свободными, свободными во Христе, мы иногда не поступаем так. Почему-то мы возвращаемся в прошлое, мыслим по-старому, мыслим по плоти нашей. Хотя никто не сказал, что мы избавлены от этой плоти. Жизнь наша, которая теперь во Христе, она сопровождается и борьбой с нашими плоскими желаниями. Это факт. Но истина заключается в том, что мы теперь свободны. Мы не рабы этой плоти. Мы не рабы этих греховных вожделений. Почему же тогда нету радости иногда на лицах? Почему нету радости в том, что Христос наш Царь? Почему нету упования на то, что в любой сложной ситуации Бог нам поможет? Ведь Он не просто усыновил нас. Он дал нам силу. Он дал нам силу жить на этой земле. Он дал нам силу радоваться в любых обстоятельствах. Есть несколько таких интересных книг, как размышления о том, как, например, страдания влияют на нашу радость во Христе. И на самом деле, если мы имеем вот этот стержень, этот фундамент во Христе, то наши страдания, они будут поводом размышлять о том, что пережил сам Христос. Ведь мы читаем об этом. Христос ради нас пострадал. Таким образом явилась любовь Божия. Как от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Друзья, это факт. Нам все даровано для жизни и благочестия. Почему мы живем, как будто мы не свободны? Это еще один вопрос. Неужели мы не имеем вот этой силы, которая нам дана? Или мы просто не знаем, как ей пользоваться? Или мы просто подверглись вот этому, я, наверное, скажу, обману, когда полуправда звучит, что да, мы грешники, и мы ничего не можем. Это факт. Но истина заключается в том, что для жизни и благочестия во Христе нам дано все. И если вы остановились вот на этом полпути, и вы постоянно себя только самоуничтожаете, то вспомните эти слова Христа. Он дает вам для жизни и благочестия все. Он дал Духа Святого для того, чтобы возродить нас к жизни. И не просто жизни на небесах, чтобы и здесь, живя на земле, мы жили радостно, жили торжествующе, провозглашая Его имя. Потому что Его имя достойно славы. Аминь.